Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». В сегодняшней программе очередной выпуск «Поделись», в котором, в частности, вы услышите комментарии по поводу скандала вокруг отдела национальной безопасности США, которые прослушивали переговоры мировых лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель, марша в Москве в защиту политзаключенных и выборов президента Грузии. В заключение программы «Музыкальная страничка».
Мы считаем, что наши спецслужбы должны сотрудничать на прозрачной основе, соответствующей отношениям настоящих союзников.
Здравствуйте, как обычно, в прямом эфире «Голос Америки» интерактивный проект «Поделись», в котором мы обсуждаем самые горячие темы, которые нашли отражение в социальных сетях и новостных потоках.
А на прошлой неделе социальные сети обсуждали скандал вокруг Агентства национальной безопасности США, которое, как выясняется, прослушивало телефонные переговоры мировых лидеров, в том числе Ангелы Меркель, марш в защиту политзаключенных в Москве, а также выборы президента Грузии. Об этом во всем мы с вами поговорим. Эту программу для вас проведут Юлия Савченко.
Игорь Тихоненко, пишите нам, мы зададим вопросы нашим гостям. Мы начинаем наш сегодняшний эфир сразу с представления важного гостя, который составит нам компанию в ближайшие полчаса. У нас на диване Сергей Алексашенко, известный российский экономист, бывший заместитель председателя Центробанка России, чей неожиданный отъезд из столицы российской в столицу американскую стал предметом горячих обсуждений в российских СМИ. Сергей Владимирович, добро пожаловать.
Добрый день.
Первый вопрос, который волнует всех. Вы сюда приехали. По какому поводу многие сравнивают ваш отъезд с отъездом Гуриева? Уместны ли такие параллели?
Ну, вы знаете, параллели можно проводить между чем угодно. У нас с Сергеем Гуриевым есть три общие точки. Первый, мы оба Сергея, второй, мы оба экономисты, третий, мы оба были в Москве, уехали в другие города. Вот. Но, собственно говоря, на этом все параллели, наверное, заканчиваются. Я приехал сюда по своим профессиональным вопросам. Я занимаюсь исследованиями, и у меня есть два исследовательских проекта, которые я хотел бы провести в Вашингтоне. Собственно, я нахожусь в командировке от университета, где я работаю, от высшей школы экономики. Вот, и, ну, честно говоря, мне не очень понятно вот такое вот повышенное внимание к этому сюжету. Я вообще считаю, что мир, он действительно глобальный. Ну, от Москвы до Вашингтона лететь 10 часов. То же самое, что от Москвы до Владивостока. Вот, и, в принципе, вот есть вещи, которые удобно, там, над которыми удобно работать в Москве, есть вещи, над которыми удобно работать в Вашингтоне, есть вещи, над которыми удобно работать в Африке. Ну, вот где тебе удобно, там ты можешь работать.
То есть конспирологические теории в данном случае?
Я считаю, что люди как-то вот, ну, захотели увидеть то, чего нет.
Говоря о конспирологии, просто многие стали спекулировать о том, что ваш отъезд связан с вашими контактами или взаимодействием, как цитата написали некоторые аналитики, с оппозицией. Это так или не так?
Ну, я не сталкивался ни с какими там действиями против меня, то есть ни угроз, ни обысков, ни допросов, ничего не было. Вот, ну, вот обстоятельства немножечко изменились в моей жизни, я об этом уже говорил, да, что у меня там был некий набор советов директоров, в которых я работал, и вот как-то они неожиданно все решили, что они дальше будут работать без меня. У меня освободилось время. Угу. Стоит за этим кто-нибудь, не стоит, но мне, честно говоря, не очень интересно разбираться, я отношусь к этому спокойно. Ну, вот обстоятельства другие, нужно принимать решения за себя, не надеяться на кого-то другого.
Сергей Владимирович, ну вот вчерашняя новость. По оценке Всемирного банка, Россия вошла в десятку стран, которые за последний год в значительной степени улучшили условия ведения бизнеса. Поскольку вы совсем недавно оттуда уехали, дайте, пожалуйста, оценку.
Ну, это было ожидаемое решение, ну, в смысле, ожидаемая оценка, потому что рейтинг Всемирного банка, Doing Business, он строится на в значительной мере таких механистических формальных показателях. Сколько дней требуется для той или прохождения бизнеса для той или иной процедуры, сколько дней требуется на создание нового бизнеса, на закрытие бизнеса, на получение разрешений. И когда президент Владимир Путин озаботился этой проблемой, он не случайно выбрал именно этот рейтинг, потому что по нему проще всего контролировать достижение тех целей, которые ты есть. Но если раньше у тебя там, не знаю, от принятия, ну, от подачи заявки на подключение к электросетям проходило там 45 дней до подключения, а сейчас 22, то это очень просто посчитать и оценить. Вот этот рейтинг, он таким образом построен. И основной вклад в продвижение России в этом году внесли улучшения в информационной системе Федеральной налоговой службы. Но, собственно говоря, очень интересно, когда вы читаете этот доклад, как говорится, все там, дьявол в деталях, там говорится, что это продвижение основано в большей мере на том, что рассказала Федеральная налоговая служба. А вот когда стали разговаривать с бизнесом, то выяснилось, что там как-то бизнес не сильно подтверждает этот прогресс. Поэтому да, этот прогресс есть, хорошо, что он случился, но я бы сказал, что это недостаточное условие для того, чтобы инвестиционный климат в России улучшился. То есть явно не тот индикатор.
Сергей Александрович, ну вот один очень коротко, если можно. Есть бизнесмены в Соединенных Штатах, которые говорят, что инвестировать в Россию – это абсолютно гиблое дело, и делать этого не нужно. Вот сейчас вышел доклад. Ваша оценка, ну, может быть, я не знаю, с такой, с медицинской точки зрения, он, инвестиционный климат российский, он здоров скорее или болен?
Ну, я думаю, что есть разные американские компании, есть те, которые уже давно и долго и успешно ведут бизнес в России. Возьмите тот же самый Макдональдс, возьмите Пепси-Колу, возьмите Кока-Колу, возьмите табачные компании, они счастливы. Надо честно говорить, что они счастливы, они зарабатывают огромные деньги, они развивают свои сети. И да, у них бывают проблемы, но тем не менее для них вот соотношение риска и прибыли, оно явно в пользу прибыли. Есть другие компании, российские, американские, немецкие, французские, итальянские, японские, которые думают о том, начинать в России новый бизнес или не начинать. Вот для этих компаний ситуация гораздо хуже, и для них инвестиционный климат выглядит не так привлекательно. И главным таким градусником, которым вы можете померить, каким является инвестиционный климат, это динамика инвестиций. Начиная с начала 2012 года, то есть уже там больше полутора лет, инвестиции в российской экономике снижаются. Угу. То есть они не то что замедляют рост, они просто снижаются в абсолютном выражении. Это означает, что бизнес в широком смысле слова, да, вот вообще весь, и государственный бизнес, и государство, и частный, и иностранный, вот все вместе вкладывают в развитие экономики меньше. Поэтому и темпы просто замедляются.
37,1, наверное?
Да? Я бы сказал, уже где-то за 37,8.
Угу. Ну, мы поговорим еще об экономике российской. Мы сейчас переходим к обсуждению нашей следующей темы. Скандал вокруг Агентства национальной безопасности США, которое, как оказалось, прослушивает телефонные переговоры не только террористов и простых граждан, но и мировых лидеров, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель. Вся Европа негодует по этому поводу, а Обама рассматривает возможность введения полного запрета на ведение слежки за главами союзных государств. Сергей, скажите, пожалуйста, вот как этот скандал отразится на имидже, на репутации США, в частности, в Европе, в России, возможно?
Ну, знаете как, конечно, этот скандал хорошо на имидже США не отразится. Угу. Но с точки зрения отношения к США как государству, которое выстраивает отношения со своими, в том числе и союзниками. В данном речи, понимаете, там нет вопросов, да, не было бы проблем, если бы мы узнали, что АНБ прослушивает Владимира Путина или Дмитрия Медведева. Ну, вроде как, само собой разумеется. То же самое, как если бы мы узнали, что там ФСБ прослушивает Барака Обаму. Ну, тоже, вот, как, ну, слава, молодцы, вы какие крутые ребята, да? А здесь следят за своими. И, конечно, вот в мире в целом, собственно говоря, в Европе, в России особенно, да, и в США есть такие нотки, которые говорят, что вот американское государство в своеобразной мере двулично. Да, то есть у него есть принципы и ценности, которые он публично декларирует и пытается защищать во всем мире. И есть реальные факты, как-то реал-политик, да, которые вот они реализуют на деле, на практике. И, собственно говоря, вот скандал с прослушкой – это вот та практическая сторона жизни американской политики, с которой мы все столкнулись. Сказать, ну, с другой стороны, я бы не стал делать таких абсолютно далеко идущих выводов. Но понятно, что там Германия отношения с Америкой не разорвет, да, и не перейдет на сторону России, не присоединится к таможенному союзу, не выйдет из НАТО, ничего этого не будет. По счастью, там, для Ангелы Меркель, ну, наверное, все-таки основной скандал развернулся уже после проведения выборов в Германии, и поэтому на ее электоральный результат тоже не очень сказалось. Ну, да, отношения будут напряженными. Ну, Барак Обама тоже, в общем, он второй срок, на третий ему не избираться. Ну да, какой-то осадочек на репутации останется, но он скажет, а я не знал. Тоже, в общем, как-то. Поэтому отношения напрягутся, но я думаю, что через какое-то время эта тема уйдет с первой страницы.
Спасибо, Сергей Владимирович. Сейчас к нашей беседе из Лондона по скайпу присоединяется историк, журналист и бывший сотрудник российских спецслужб Александр Васильев. Александр, а вот насколько вас лично удивила новость о том, что США следят за лидерами союзных государств? К сожалению, очень плохая связь в скайпе, и мы не сможем услышать это мнение. Ну что ж, мы надеемся, в следующий раз, наверное, это произойдет.
Мы продолжим, да. Мы продолжим эту беседу, на самом деле, тогда с Сергеем Владимировичем. Как вы считаете, вот по поводу экстрадиции Сноудена, да? При каких, он как бы заварил всю эту кашу, да, сейчас очень много об этом пишут, при каком развитии событий возможно, что США все-таки получат снова наезд из России?
Ну, я плохо себе представляю ситуацию, в которой Россия выдаст Сноудена. И, ну, вот если...
Сейчас уже, как бы говорят, некоторые, что имидж России поставлен
на ком, да? Конечно, конечно. Просто ситуация зашла слишком далеко. Российские власти взяли на себя некие неформальные обязательства и встали, ну, зафиксировали какую-то позицию, что мы защищаем права человека, дайте нам гарантии безопасности и так далее. Мне кажется, что, в общем, ну, по большому-то счету, американские власти сами эту ситуацию заварили. Не Россия, не Сноуден. Просто они аннулировали паспорт Сноудена, да, они ровно в тот момент, когда он находился в Шереметьево. И российским властям, собственно говоря, они бы его отправили на самолете, а американцы бы самолет посадили по пути. Да, и, в общем, как-то было все спокойно и тихо. Американцы решили, ну, я не знаю, специально, случайно. Поэтому, мне кажется, вот это клинч, в котором там любая страна, уступка любой страны, она будет рассматриваться как поражение. И я плохо верю в то, что вот российские, ну, особенно Владимир Путин, для которого вот очень чувствительные моменты, ты уступил, тебе уступили, вот поддаваться давлению. Мне кажется, что он не пойдет на выдачу Сноудена ни при каких обстоятельствах.
Ну, такой, скорее, репутационный, наверное, момент. Мы продолжаем наш эфир. А следующая тема у нас марш в поддержку политзаключенных в Москве. Оставайтесь с нами.
Марш, который ничего не изменил. Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. По поручению властей в стране разрабатывается федеральная программа по увековечению памяти тех, кто погиб или пострадал по политическим мотивам. Однако 27 октября в Москве прошел марш в защиту нынешних политических заключенных в России. По оценкам организаторов, мероприятие собрало около 6 тысяч человек, что стало одной из самых массовых акций в поддержку политических заключенных в России. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, вот этими акциями оппозиция добивается чего-то? Если пусть не, она не добьется того, что политзаключенных освободят окончательно, то, может быть, как-то смягчат их участь в целом или нет?
Ну, Игорь, смотрите, оппозиция может вообще ничего не делать. Угу. Да, и говорит, ну вот, собраться на банкет, не знаю, там, на торжественное заседание, провести в честь Дня памяти политзаключенных какое-нибудь там мероприятие в киноконцертном зале, с трибунами, с речами, и на этом остановиться. Вот такие мероприятия явно ни на кого не повлияют и не окажут никакого воздействия на политическую ситуацию в стране. Я считаю, что публичные акции, они нужны, тем более, что для России вопрос... вот большого террора там 37-го года и, собственно говоря, политических репрессий 2000-х годов, это слишком болезненная тема. И, в общем, мне кажется, что даже по теме там террора 30-х, 50-х годов тоже страна расколота пополам. И я считаю, что это очень важное событие. И я считаю, что оппозиция абсолютно права в том плане, что она свои мероприятия приурочивает к такому дню. Повлияет ли это в нашу власть? Вот сказать, что прямо одна акция, и сразу, знаете, когда наша власть подняла руки и сказала, ой, какие вы молодцы, а мы-то раньше не догадывались, как вы нас напугали, нет, этого не будет.
Но этого уже не произошло, правильно, после Болотной.
Вы знаете, вот когда эти акции шли по нарастающей, когда они шли там с регулярностью раз в две недели, это оказывает давление на власть. Власть понимает, что количество участников нарастает, и требования становятся все более и более четко артикулированными.
А вот. В чем это проявилось? На законодательном уровне какие-то?
Подождите. Давайте говорить честно, что по сравнению с той ситуацией, которая была на середину 2011 года, все-таки в России какая-никакая политическая реформа произошла. Да, она маленькая, она несовершенная, она куцая. Но свобода регистрации политических партий, более свободное участие в выборах, по крайней мере, ну вот... кто-то там, из оппозиционеров там, даже может выиграть, да, и где-то иногда проводится честный подсчет голосов. Вы можете сказать, ой, какие маленькие шаги. Слушайте, 2 года назад этого не было. Угу. Да? То есть мы же должны говорить о том, что сдвижка произошла, айсберг начал таять. Меняется закон о выборах в Государственную Думу, возвращаются выборы одномандатников. Да, выборы в Государственную Думу будут только в 2016 году. Об этом сейчас говорить рано. Но, тем не менее, изменение закона произошло. Да, поэтому вот я далек от того, чтобы говорить, что вот да, там Болотная привела к какой-то победе. Не привела она к победе. Не привела. Но сказать, что ситуация осталась в том же состоянии, как она была, тоже неправда.
Сергей, мы сейчас хотим к нашей беседе пригласить присоединиться советского диссидента, бывшего политзаключенного Павла Литвинова. Павел Михайлович, ваш сын Дмитрий был задержан вместе с другими активистами Greenpeace в недавнем скандале. Он до сих пор находится в СИЗО Мурманска. Могли ли вы себе вообще представить, что ваш сын, который занимается охраной окружающей среды, окажется в российской тюрьме?
Представить не мог. То есть я знал, что он участвует в таких акциях, и знал, что он предан охране природы. Но как-то я совершенно не представлял себе, что как бы советская тюрьма или российская тюрьма вернется в мою жизнь, и моего сына, который вырос в Америке и живет в Швеции, вдруг окажется вот в том же, в новом обличии ГУЛАГа, который уже теперь не ГУЛАГ, а ФСИН как-то называется. Нет, конечно, не представлял, и это ударило по мне очень, очень сильно. Я, так сказать, более-менее невменяемый последние две недели выступаю, пишу, только о нем и думаю. К тому же, когда я пошел в тюрьму, мне был там первый раз, арестовывали 27 лет, и я был здоровый, молодой, а Диме 51, и это все-таки разный возраст, он, слава богу, здоров. В общем, это не тот возраст, в который надо подать в тюрьму. Вообще ни в каком возрасте не надо, но это меня беспокоит. Конечно, семья и младший сын, которому 16, все это одновременно меня безумно волнует. Абсолютно непредсказуемо.
Павел Михайлович, дело Пусси Райот, Болотное, Гринпис, сейчас вот очередное дело против Навального. Многие полагают, что все эти процессы судебные, они имеют политическую канву некую, да? Согласны ли вы с этим, и чего пытаются добиться российские власти вот столь демонстративными акциями наказания?
Ну, они стараются, в общем, в целом, так сказать, запугать население, но в данном случае они арестовали 18 иностранцев и 6 русских, ну, в общем, то есть 30 иностранцев и русских из 18 стран. Так что они хотят сказать, что никто нам не указка, будем долбить, так сказать, природу где угодно, получать из нее нефть и все, что нам надо, и не вмешиваться в наши дела. В общем, это примерно вот такое хамское отношение к тому, что думают люди. И раньше это были в основном русские, а теперь показать, а мы еще иностранцев можем. Ну, в общем, это все связано со свободой слова, потому что ничего другого эти люди не делали. Они хотели повесить плакат на борт этой буровой установки, чтобы напомнить людям. Они сделали это год назад, и когда российская власть решила не обращать внимания, никто не услышал об этом. То есть они создали поблизости тому самому, которому они сопротивлялись. И этим самым как бы достигли цели, с одной стороны, отрицательные, а с другой стороны, положительные для них. Вот мы вас, никто больше не вылезет. Конечно, это никогда не работает, но это их цель, так сказать, показать. Мы вас не боимся, нам на вас наплевать, на Олимпийские игры наплевать. В общем, вот такая...
Павел Михайлович, ну вот если бы вы знали заранее, что акция «Гринпис» закончится арестом вашего сына, вы бы посоветовали ему все равно участвовать в этой акции или нет?
Ну, он уже довольно взрослый. Он моего совета не спрашивал. Я в данном случае даже не знал, тем более, что мы живем сейчас в разных странах, что он идет. Нет, конечно, он у меня бы не спросил, и я бы ему не советовал или не советовал. Он сам уже решает. Ну, разумеется, так сказать, я как отец волнуюсь, но отговаривать его бы не стал. Вот. Я, честно говоря, не думал, что это так плохо обернется. Я ожидаю от российской власти практически всего, но в данном случае такого поворота обвинения в пиратстве не ожидал. Ну, конечно, не удивлен, но не ожидал.
Спасибо, Павел Михайлович. У нас на связи был советский диссидент Павел Литвинов. Сергей Владимирович, вот в своем недавнем интервью на «Эхо Москвы» вы говорили очень много об экономике, о политике. В частности, вы заявили следующее. В стране идет абсолютно по нарастающей вал политических репрессий против людей, которые думают по-другому, которых власти почему-то считают своей оппозицией, своими политическими противниками. Вот в чем, на ваш взгляд, причина такой нетерпимости со стороны властей по отношению, в принципе, к любой форме политического инакомыслия?
Ну, мне кажется, ответ лежит на поверхности. Российская власть считает инакомыслящих своими политическими оппонентами, людьми, которые хотят забрать власть у них, у тех, кто ее сегодня держит, и восстановить в стране власть закона. А восстановление власти закона неизбежно приведет к тому, что очень многие люди, политики, принимавшие решения, в том числе о политических судебных процессах, они понесут ответственность в соответствии с законом. Они этого боятся.
Нам Олег Алиев в Твиттере тем временем пишет: Путину теперь все до лампочки, он теперь вошел в список Forbes.
Путин вошел в список Forbes как самый влиятельный человек, но, собственно говоря, мне было бы странно, если бы он туда не вошел. Да, вопрос там первое место или второе, или третье, но понятно, что Владимир Путин, вот как политический долгожитель, как человек, который там находится во главе одной из крупнейших стран мира, там, одной из, там, второй по военной мощи державы, конечно, он является влиятельным человеком в мире. Это правда. Политиком в мире. Достаточно ли это для того, чтобы Россия, вот как государство, играла там, важную роль в мировой экономике, в мировых международных отношениях? Нет, недостаточно. На сегодня в жизни, в мире гораздо больше определяется экономической мощью, нечем, чем военной. А здесь ни России, ни Владимиру Путину похвастаться нечем. Поэтому, ну, можно, конечно, повесить на стенку фотографию, что там самый влиятельный человек мира. Ну, от этого жизнь ни России, ни россиян лучше не станет.
Ну хорошо, спасибо. Сейчас мы продолжаем наш эфир, и об экономических, в частности, аспектах грузинских выборов мы поговорим в нашем следующем блоке. 27 октября в Грузии прошли выборы президента страны, на которых победил представитель правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Он набрал более 62% голосов грузинских избирателей. И сейчас у нас на скайпе, мне подсказывают, по скайпу к нам присоединяется Томас Девал, а он представляет Институт Карнеги в Вашингтоне, и он очень давно занимается исследованиями этого региона. Томас, итак, за кого проголосовали грузины, проголосовав конкретно вот за этого кандидата? За что?
Ну, на самом деле, Георгий Маргвелашвили даже в Грузии был неизвестный человек год назад. Он был ректор университета в Тбилиси. И, конечно, его главное преимущество – это то, что он был ближайший союзник Бедзина Иванишвили, премьер-министра. Действительно, приходит во власть президент уже не с такими большими полномочиями при новой конституции, но все-таки он будет глава государства. Это довольно неизвестный Маргвелашвили, это раз. И тоже в ближайшее время тоже уходит с поста премьера и сам Иванишвили. Значит, что заканчивается фактически эпоха титанов в Грузии, и Грузия делает прыжок в неизвестность.
Спасибо, Томас. Это был комментарий Томаса Даваля из фонда Карнеги. Сережа Ильич, скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много аналитиков рассуждают об изменении, потенциальном изменении внешнеполитического, да, вектора в Грузии. Скажите, пожалуйста, с кем сегодня выгодней дружить грузинам с экономической точки зрения?
Ну, Грузия маленькая страна, объективно маленькая, и она не может себе позволить иметь врагов. Так. Она не может себе позволить иметь плохие экономические отношения со своими соседями.
Тем не менее,
соседями.
С Россией были...
Подождите, это не по вине Грузии. Это не по вине Грузии, да? Это вот российские политики обиделись на грузинского бывшего президента, предыдущего президента, да, и начали, установили экономические санкции против этой страны. Грузия всегда говорила, что ей это не нравится, что она хочет поддерживать экономические отношения с Россией, даже невзирая на последствия войны 2008 года. И президент Саакашвили, и премьер Иванишвили, они говорят, что давайте восстанавливать экономические отношения. То есть политика, политика, и будем там вести переговоры. Экономика не должна страдать. Ну, собственно говоря, мне кажется, что вот экономически для Грузии выбор в пользу хороших отношений со всеми своими соседями, и ближними, и дальними. И он достаточно очевидный. И я не думаю, что там новый президент грузинский или будущий премьер-министр, они как-то вот радикально, а куда? Ну, куда? Что, у них выбор очень большой. Как взлетят и, не знаю, в Америку
просто приземляются. Просто им будет достаточно тяжело лавировать, да, между вот этими двумя, скажем, супердержавами, скажем, Москвой.
Нет, ну, подождите, вы переходите к политике.
Нет. Но политика с экономикой в данном случае...
Нет. В данном случае, мне кажется, вот, вы знаете, вопрос экономики – это экономика. Экономика – это взаимоотношения со своими соседями. Продавать ту продукцию, которую Грузия может продавать, или услуги. Политика. Грузия не отказывается от европейского вектора. Грузия не отказывается от сближения, не будем говорить, насколько близкого с НАТО. Грузия не отказывается более тесных отношений с Западом, чем с Россией. Тем более, что война 2008 года и аннексия грузинских территорий – это вот тот рубеж, который ни один грузинский политик не перейдет. Он не откажется от этого.
Сергей Владимирович, у нас сейчас буквально на минуту к нам присоединяется наш корреспондент из Тбилиси Нестан Черквиани. Какие ожидания в Грузии связывают с новым президентом? Очень коротко, если можно.
Здравствуйте. Ну, ожидания избирателей от Георгия Маргвелашвили, скорее всего, основываются на предвыборные обещания грузинской мечты. Это нормализация отношений с Россией, при этом не меняя курса Грузии на интеграцию в евроатлантические структуры. Опросы, все опросы общественного мнения, проведенные Национально-демократическим институтом США, NDI, подтверждают это. В частности, согласно сентябрьскому исследованию NDI, абсолютное большинство респондентов позитивно оценило шаги новых грузинских властей по сближению с Россией. В частности, 89% одобряют инициированные переговоры новыми властями по возвращению грузинской продукции на российский рынок. 76% поддерживают участие Грузии в Сочинской Олимпиаде, но при этом 81% выступает за вступление Грузии в ЕС и 73% хотят видеть Грузию в НАТО. Ну, эти ожидания и эти обещания грузинской мечты, конечно, скептически воспринимаются в Едином национальном движении партии Михаила Саакашвили.
Спасибо, Нека. Спасибо. К сожалению, время нашей программы сегодня подходит к концу. У нас на связи из грузинской столицы была наша коллега Нестан Черквиани. На этом мы с Юлией Савченко.
Игорем Тихоненко. Прощаемся с вами. Сергей Алексашенко был у нас сегодня в гостях. Надеемся его увидеть. Спасибо. Еще раз. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Всего доброго. Пишите нам в Твиттер.
До свидания.
Привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом выдающегося американского трубача-виртуоза, композитора, обладателя 9 Грэмми и Пулитцеровской премии, посла джаза и художественного руководителя Нью-Йоркского Линкольн-центра Уинтона Марсалиса. Новый альбом, призванный представить духовную музыку Америки, состоит из госпел-композиций, а также традиционных религиозных гимнов и, на удивление, бодрых неорлеанских похоронных маршей. По мнению издания «Jazz Weekly», коллекция знакомит слушателя с музыкой «Жемчужина Луизианы», ее улиц и церквей. Уинтон Марсалис родился в Новом Орлеане в 1961 году в музыкальной семье. Уже в раннем возрасте он продемонстрировал серьезные музыкальные способности и в 14 лет дебютировал с филармоническим оркестром Нового Орлеана. К 17 годам его резюме включало несколько оркестров, джазовые группы и местную фолк-команду. После окончания школы Уинтон переехал в Нью-Йорк продолжать образование в одном из лучших музыкальных вузов страны – Джулиарде. Блестящее начало переросло в блистательную карьеру в джазовой и классической музыке. И сегодня его дискография насчитывает порядка 70 альбомов, а список его наград, медалей и титулов огромен. От французского титула «Кавалера Ордена Почетного Легиона» до медали США за вклад в искусство и награды Британской Королевской Академии Музыки. В интервью журналу Harvard Business Review Уинтон Марсалис рассказал о практической пользе джаза в жизни каждого, естественно, при желании эту музыку слушать. Цитата. «Вы можете сильно улучшить свою способность слышать других людей, если попробуете вслушаться в соло каждого инструмента и его развитие. Со временем вы начнете слышать не только слова собеседника, вы научитесь чувствовать его намерения». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч!
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.